Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа «Цена победы». Мы ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Сегодняшнюю тему, кто-то слышал наши анонсы, мы обозначили следующим образом. Кронштадтский переход, его еще называют иногда Таллинский переход.
Да, еще Таллинский прорыв называют.
Таллинский прорыв. И будем мы сегодня говорить вот об этой странице начального периода Великой Отечественной войны. Но до того, как мы начнем наш обычный разговор, мы пойдем по известной вам схеме. Во-первых, напомним, конечно же, номер эфирного пейджера 7256633. Напомним номера телефонов 7839025 для Москвы, 7839026 для регионов, для городов не Москвы. Это у нас здесь мобильный телефон зазвонил. Не пугайтесь, мы его уже выключили. И у нас очередная порция книг Елены Сьяновой, портретную галерею, которую вы сегодня услышите в конце нашей программы. 5 книг портретов, опять же, вышедших уже в печатном виде, под названием «Десятка из колоды Гитлера». Мы сегодня разыграем. 5 победителей мы определим по правильным ответам на пейджер. Еще раз напомню вам его номер 7256633. А вопрос наш будет звучать так. В общем-то, он почти для специалистов, так что напрягитесь, пожалуйста. Это вопрос так звучит у нас. По какому фарватеру осуществлялся переход кораблей Балтийского флота из Таллина в Кронштадт? Ну, для облегчения чуть-чуть вашей задачи я вам скажу, что фарватеров было 3 – северный, центральный и южный. Так вот, по какому из них осуществлялся переход кораблей Балтийского флота, вот этот вот прорыв из Таллина в Кронштадт? И мы ждем ваших ответов, надеемся, что правильных, и 5 первых слушателей, правильно, давших правильный ответ.
На пейджер обращаем ваше внимание.
На пейджер, да, получат 5 книг, соответственно, каждый по книге Елены Сьяновой, «Десятка из колоды Гитлера». И еще одну вещь, не все выиграют. У нас здесь очень часто спрашивают и в вопросах на пейджер, которые мы не всегда, увы, успеваем зачитать, где можно купить, если вы не стали победителями нашей такой мини-викторины, где можно купить эту книжку. Так вот, я вам могу подсказать, что если вы позвоните по телефону 231-18-64 или 231-18-77, повторяю, 231-18-64 или 231-18-77, можно позвонить, договориться и приехать и купить эту книжку. А географически точка, где ее можно приобрести, это около метро Новокузнецкая в Москве. Ну, сейчас его многие называют «Дом радио». Когда-то это был дом гостелерадио.
Да, да, Пятницкая, 25.
Пятницкая, 25, около метро Новокузнецкая.
Ну вот, по традиции...
Мы все, как бы, почти все вводные дали. Вот уже начали приходить ответы. Могу сразу сказать, что пока ни одного правильного.
По традиции мы принимаем несколько звонков. Вопрос к нашим слушателям следующий. Что вы знаете о Таллинском переходе Балтийского флота и какое, на ваш взгляд, эта операция имела значение в судьбе Балтийского флота в целом?
78, еще раз напомню, телефоны 7839025, 7839026.
По традиции сбрасываем поступившие звонки и начинаем с иногородних слушателей. Слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вечер, представьтесь.
Михаил, Тирасполь.
Очень приятно.
Вы из Тирасполя?
Да, это Молдова.
Да, мы знаем.
Мы знаем, да.
Только не говорите Приднестровье, потому что это уже начинается ложь.
Давайте вернемся все-таки к нашей теме.
Давайте.
Что вы хотели сказать?
Я, хотел... Сейчас читаю книгу некоего Аркадия Полторака, «Нюрнбергский эпилог» называется.
Это очень известная книга и написана достаточно давно.
Ну, она мне попалась случайно, и, честно говоря, для меня она была неизвестна, и... Мне я одну вещь такую усмотрел, пересекающуюся с темой ваших передач. В одной из, ваших передач вы сказали, рассказывали, как гитлеровцы считали там своих, этих асы считали свои победы.
Да, по моторам или по самолетам, да.
Да, по какому-то там фотопулемету или как это. Тут я вычитал такое, что гросс-адмиралу Дёницу докладывали устно о потоплении, кораблей.
Угу. Ну, вы знаете, мы оперируем советскими и российскими данными, которые берем из архивных источников. Поэтому что кому докладывали устно к той библиографии, которой мы пользуемся, фактологии отношения не имеет. Равно как, в общем-то, как и ваш звонок к теме сегодняшней программы.
Слушаем разве что, извини, Дим, я просто добавлю, что именно портрет гросс-адмирала Дёница вы услышите сегодня в конце программы в портретной галерее Елены Сияновой.
Слушаем вас. Следующий звонок.
Алло.
Добрый вечер. Представьтесь.
Меня Георгий зовут, я из Подмосковья.
Угу. Что вы хотели сказать по теме?
Ну, я хотел сказать, что мне кажется, что переход Балт-флотов сыграл совершенно решающую роль в обороне Ленинграда. Поскольку корабли Балт-флота поддерживали своим огнем защитников.
Понятно. Спасибо. Слушаем следующий звонок.
Мы это сегодня затронем.
Да, мы затронем эту тему.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр, Курск. Вы знаете, я хоть вот историк по образованию, но к своему стыду вот эту тему просто совершенно закрыта. Для меня не знаю ничего, поэтому с удовольствием я послушал.
Хорошо.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Да, постараемся рассказать. Ну, тогда еще какой-нибудь конструктивный звонок.
Алло.
Слушаем вас. Если можно, убавьте радио, потому что идет эхо.
Здравствуйте. Роман, Москва.
Очень приятно.
Вообще очень интересуюсь вот темой Второй мировой войны. Последнее время, мне 25 лет.
Это похвально.
Самое время.
Слушаю. Так получается, что работаю вечером и попадаю на вашу передачу. Очень взволновали вот предыдущие программы. Вот выступал историк у вас, я не помню, как его фамилия, про как бы человеческий фактор в начале Второй мировой войны в Восточном фронте. То есть просто хотелось бы сказать, что как бы вот настолько взволновало, что хочется упомянуть, что не были готовы советские командиры к ведению новой стратегии войны. Танковые линии, в общем, окружение.
Понятно. А применительно к сегодняшней теме вы что-то хотели сказать?
Слышали хотя бы об этом?
Применительно к этой теме. Ну, вот предыдущие, в принципе, это как бы мало вообще мне известный участок Второй мировой войны. Наверное, это сыграло большую роль. Вот как предыдущий звонивший говорил, что отвод...
Поддержка артиллерии в Балтфлот.
Но я не понимаю вообще, почему... Как бы более активное участие не принимал в обороне Ленинграда вот это
Балтийский флот.
Ну что ж, спасибо.
Спасибо.
Пожалуй, вопрос обозначен достаточно точно, и тут есть о чем поговорить. Дело в том, что этот, как выясняется, малоизвестный нашим слушателям момент войны, переход Балтийского флота и Сталина в Ленинград, во многом очень значимое событие не только по результатам этого перехода, но и по тому, как это... Ну, если угодно, отражает вообще все, что происходило в июне-июле 1941 года по своим характеристикам. То есть эта операция является определенным отражением многого. И того, что происходило на Земле, и того, что происходило в воздухе.
И того, что происходило в командовании.
В командовании, в различных родах войск. Потому что определенная сублимация ошибок привела к последствиям достаточно катастрофическим.
Ну, может быть, мы здесь немножко напомним нашим слушателям как бы такую хронологическую, что ли, канву событий. Где-то примерно в августе началась оборона столицы Эстонии, да? Началась оборона Таллина. И немцы, собственно говоря, как на всех фронтах, естественно, вот эти первые месяцы войны
стремительно наступали
и стремительно отвоевывали одну позицию за другой. И где-то к середине августа стало понятно, что Таллин вряд ли удастся.
Что прибалтийские республики безвозвратно потеряны.
И... Ну, как оказалось, не безвозвратно, но во всяком случае ситуация была очень тяжелая, а Таллин был одной из трех главных военно-морских баз
Балтийского
флота. Нет, вообще всего Советского Союза. Считается, что три главные военно-морские базы были. Это Таллин, Севастополь и Полярный. В европейской части. И корабли Балтийского, краснознаменного Балтийского флота, они стояли, соответственно, в Таллине.
И обороняли
столицу Эстонии. Но вот к середине августа, во второй половине августа, стало понятно, что ситуация складывается критическая, и оборона вряд ли уже будет эффективной. Надо было что-то делать со всей этой армадой.
Ну, надо сказать, что там было более 200 кораблей и судов. Корабли – это боевые корабли, суда – это транспорты, всевозможные вспомогательные, рембазы. То есть то, что необходимо для жизнеобеспечения флота. Таковых насчитывалось более 200 единиц. Что касается Кригсмарина, то применительно к войне на Балтике они подошли, на первый взгляд, удивительно беспечно, потому что для уничтожения Балтийского флота германское командование планировало захватить базы Балтийского флота в Таллине с суши и блокировать советские корабли на коммуникациях с помощью мин. Для всей борьбы против огромной, более чем 200-корабельной группировки, немцы выделили на Балтику всего 28 торпедных катеров, 10 минных заградителей, 7 сторожевиков, 15 тральщиков и 5 подводных лодок. То есть, если Люфтваффе вело борьбу против нашей авиации, истребительной авиации в подавляющем меньшинстве, то цифры, которые были задействованы в корабельных единицах на Балтике, выглядят просто смехотворно. Как они решились на подобную авантюру? Ведь, казалось бы, 200 с лишним кораблей различных типов, среди которых были крейсеры, эсминцы, другие суда, которые могли оказать как бы существенное сопротивление, те же подводные лодки. Однако, как говорил один персонаж, самое большое счастье – это составить план, а потом его придерживаться. Начиная с 20 июня 1941 года и по 23 июня 1941 же года немцы тихо, в непосредственной близости от нашей главной Балтийской военной базы, поставили 1062 мины. Причем происходило это буквально, что называется, на глазах у нашего флота.
Ну, это, во-первых, сначала немцы ставили мины еще до начала военной
действий, с 20-го.
То есть до 22 июня. В основном, такая основную массу, что ли, да, всех минных заграждений была поставлена сначала в ночь на 21 июня 1941 года, а потом, что очень интересно, на мой взгляд, это уже в ночь на 22 июня, то есть ночь, когда началась война, вот между часом 30 минутами и 5 часами утра вот в самую ночь начала войны, 22 июня, немцы выставили 5 линий заграждения протяженностью 40 миль. Это примерно 580 там, якорных гальваноударных мин и 620 минных защитников в устье Финского залива. Но в ту же ночь немцы поставили 240 якорных и донных мин по линии там, мыс Тахуна, остров Эре и так далее и тому подобное. То есть они просто больше 1000 мин поставили фактически вот за две ночи, да, когда начиналась война.
Совершенно фантастическая цитата контр-адмирала Соболева, который в дальнейшем командовал группой прикрытия Балтийского флота при переходе из Сталина, по поводу того, что делали немцы перед началом войны и в первые дни. Он писал, что командованию, советскому командованию, было понятно, что немецкие минные заградители прибыли сюда не на прогулку, а с определенной военной целью. Но между тем наша разведка, воздушная и морская, ничего не обнаружила. И надо сказать, что после 22 июня немцы продолжали с их педантичностью и упорством ставить мины. И до 10 июля они поставили еще 1738 мин и 1659 минных защитников. Что такое минный защитник? Это такое устройство, которое не дает срезать мину и вызывает взрыв. Вот. Соответственно, они фактически перекрывали акваторию, по которой наши корабли должны были бы отступать. Здесь я еще раз повторю, что группировка, которая была сконцентрирована немцами на Балтике, была просто смехотворна. То есть...
Дим, извини, просто поскольку мы заговорили о минах, то нужно сказать как бы и о том, что могла противопоставить советская сторона этим минам. Да? Так вот, к началу Великой Отечественной войны Краснознамённый Балтийский флот насчитывал в своем составе в общей сложности примерно 50 тральщиков различного вида, там базовые, тихоходные, катера, из которых готовы к действиям, к военным действиям, были только 85%. Так? Но при этом даже вот эти 50 тральщиков, которые были, это примерно была 1/3 того, что требовалось в то время.
Даже меньше, потому что как...
Ну, по некоторым расчетам считалось, что нужно где-то было, по крайней мере, 160 тральщиков.
Ну, 160, вот представители Балтфлота в то время считали, что нужно 200. Ну, наверное, это действительно так, потому что тральщик маленький, достаточно дешевый корабль, который решает задачи колоссальной значимости.
Ну, забегая немножко вперед, они, когда уже, так сказать, когда начался сам переход, эти тральщики собирали эти мины, и на них взрывались.
То, что происходило во время перехода, это просто отдельная совершенно чудовищная история. Да, так вот, если рассмотреть хронологию того, что происходило после 22 июня, хронология это достаточно печальная, скажем так. В ночь 22 на 23 июня из Сталина вышла группа наших кораблей для постановки мин. И эти корабли прикрывали крейсер «Максим Горький» и несколько эсминцев. Чем все это кончилось? Кончилось это тем, что крейсер «Максим Горький» налетел на мину, и ему оторвало носовую часть ни много ни мало до 60-го шпангоута. А эсминец «Гордый» тоже получил повреждения. Погибли эсминец «Гневный» и тральщик Т-208 «Шкиф», который должен был тоже ставить мины ночью с 22 на 23 июня, то есть в первую ночь начала войны. Далее...
Дим, извини, я тебя перебью, потому что нам нужно закончить историю с книжками, которые мы разыгрываем. Да, вот мне сейчас принесли референты уже 5 наших победителей. Я их просто назову, чтобы другие наши слушатели уже не присылали больше нам сообщения на эту тему. Значит, у нас победители Николай. Его телефон начинается со 141, Александр 901-711, Алла 104, Алексей 903-729 и Андрей 523. Вот эти люди, эти наши слушатели, выиграли книжку Елены Сьяновой «Десятка из колоды Гитлера и могут получить ее, соответственно, в редакцию на станции «Эхо Москвы». Извините, что я тебя перебил, продолжайте, пожалуйста.
Да, ну, что касается событий, предшествовавших переходу из Сталина, то наши корабли гибли практически ежедневно в бесконтактной войне. Противника как такового, то есть немецких подводных лодок, торпедных катеров или хотя бы самолетов на горизонте не было. Но, тем не менее, день за днем балтийская группировка теряла корабли. 23 июня на переходе из Либава в Усть-Двинск немецкая субмарина Ю-144 потопила подводную лодку М-78. Это был уже пример контактной войны. С 24 на 26 июня при оставлении Либавы пришлось взорвать находившийся там эсминец «Ленин». Подводные лодки в количестве 4 штук. Командира эсминца капитан-лейтенанта Афанасьева, который руководил уничтожением этих кораблей и, по сути, поступил верно, потому что они так или иначе достались бы немцам, за несанкционированную инициативу приговорили военным трибуналом и расстреляли. Вот. Но за этим, собственно говоря, истребление наших кораблей не остановилось, потому что в скором времени была потоплена в 35-минутном надводном бою подводная лодка С-3, которую расстреляли два немецких шнельбота. 27 июня в Рижском заливе торпедные катера нагло атаковали эсминец «Сторожевой». Взрывом торпеды оторвало носовую часть вместе с надстройкой и мачтой. Погиб командир эсминца и 84 члена экипажа. В тот же день немецкие катера утопили два тральщика. 28 июня в районе острова Дага подводная лодка Ю-149 утопила нашу М-99. В районе Данцигской бухты пропала без вести, уж не знаю, как может пропасть без вести подводная лодка С-10. И так происходило каждый день. 1 июля у острова Вормсе от взрыва донной мины затонула наша лодка М-81. Вслед за этим 6 июля взорвался на мине и мгновенно затонул тральщик Т-216. На следующий день тральщик Т-101 Петрозаводск. И так каждый день по несколько наших кораблей и судов. При этом я еще раз повторю, что кроме торпедных катеров и подводных лодок, никто, собственно говоря, никакого активного воздействия на наш флот оказывать не пытался. Вот. Тем не менее, потери росли в ужасающей прогрессии. И тут надо сказать еще одну вещь. Удивительное открытие ждало наших моряков, командования военно-морского флота. Оказывается, немцы ставили мины не Первой мировой, которые штырьком задевали за корабль, и вследствие этого происходил взрыв. Немцы сподобились ставить бесконтактные мины, акустические или электромагнитные. И тралов для того, чтобы бороться с этими минами, у Балтийского флота не было.
Что потом проявилось во время самого перехода.
Тут очень интересная вещь, опять же, воспоминания адмирала Пантелеева, очень коротко, Виталий. Выяснилось, что морским научно-техническим комитетом давно разработаны отечественные электромагнитные тралы. Они уже прошли все испытания и получили самые высокие оценки. Эта справка поразила нас всех. Отличная подготовка к войне. Это мой комментарий. Мы, оказывается, имеем хорошие тралы, но хотим сделать их еще лучше. А тем временем подрываются и тонут наши корабли. Командующий затребовал через Москву хотя бы 2 экземпляра тралов. 2 экземпляра тралов для того, чтобы протралить тысячи и тысячи мин, которые немцы успели за этот короткий срок расставить на рубежах отступления нашего Балтийского флота. Да, Виталий?
Нет, я просто думаю, что все-таки давай мы немножко
ближе
к основной теме нашей сегодняшней программы подойдем, к самому кронштадтскому переходу. И, собственно говоря, там проблема была такая, что делать со всеми этими кораблями, которые оказались, да, вот на этой военно-морской базе в Таллине, и что делать с командованием, с военным советом,
ну, там еще было,
да, военно-морского флота, и тогда как бы были две концепции, если хочешь. Да?
Ну да, но еще надо сказать, извини, да. Там еще было порядка 50 тысяч человек сухопутных войск, которые надо было эвакуировать.
И тоже надо было вывести, да. И Хотя товарищ Сталин сказал, что Таллин нужно оборонять всеми силами.
Ну, это как всегда.
Да, после такого, ну, фактически приказа Верховного главнокомандующего было решено, что военный совет Балтийского флота, да, остается в Таллине, и он практически вот до 27 августа, когда начался переход, он был, ну, фактически в военный совет, то есть как бы верхушка, да, Балтийского флота была почти в контакте с войсками противника, что, в общем-то, да, как бы в военной стратегии не очень-то принято. Обычно все-таки командование...
Ну, надо сказать, что значительная часть командования все-таки уже эвакуировалась. Вообще в Таллине происходили вещи интересные, потому что город к 25 августа был уже обложен. В городе находился 50-тысячный советский гарнизон, который блокировал 4 немецких пехотных дивизии, только пехотных. Дивизия немецкая по тем временам составляла приблизительно 11 тысяч человек. Ну, это отдельная тема для разговора. Короче говоря, немцы вышли на рубеж полного прострела Таллина, и с 25 числа уже простреливали и город, и порт насквозь.
И вот просто уже 25 именно числа, такой критический день, когда военный совет флота доложил главкому северо-западного направления, а это был никто иной, как Леонид Ефремович Ворошилов, и наркому военно-морского флота, то есть адмиралу Кузнецову, что приказание об обороне выполняется, все способные дерутся, все оружие брошено на боевые участки, с кораблей сняты все люди, но под давлением превосходящих сил противника кольцо вокруг Сталина сжимается, части 10-го корпуса там несут большие потери, линия обороны уже прорвана, резервов для ликвидации прорыва нет, корабли на рейде находятся под обстрелом. Это все как бы данные, которые военный совет докладывал в Ставку. Да? Танки врага вошли в лес Нымме, и, докладывая вот эту обстановку, военный совет просил указаний и решения по кораблям и по береговой обороне флота на случай прорыва противника уже в сам город, в сам Таллин. И когда вот ставки, когда было обо всем этом доложено, о критическом положении в Таллине, то тогда вот Кузнецов, главнокомандующий военно-морским флотом, он попросил санкцию на эвакуацию главной базы Балтийского флота.
Но тут очень интересная вещь еще, Виталий, когда это поступило в первую очередь к Ворошилову, который курировал события.
Да, до этого Ворошилова.
Да. Ворошилов... От Ворошилова поступил диковинный приказ. Об отходе не может быть и речи. Нужно нанести противнику удар во фланг и тыл. Мне вот интересно, как можно, находясь в окруженном Таллине, нанести удар в тыл? Выбежать или на лодках оплыть Таллин и зайти сзади этим 4 пехотным дивизиям посуху?
Здесь я просто нашим слушателям, интересующимся историей, посоветую вообще прочитать. Это очень интересные мемуары Кузнецова, вот адмирала, который командующий военно-морским флотом. Понятно, что они были написаны в то время, когда не все можно было сказать, но там было совершенно ясно, просто в каждой строчке или между строк читалось, что командование флотом всячески пыталось обойти Ворошилова как совершенно некомпетентного...
Ну, вообще, надо отдать им должное, потому что люди, которые находились в Таллине, я имею в виду командование нашего флота,
они сделали
невозможного. В тайком от Ворошилова они вывезли 17 тысяч женщин и детей до начала эвакуации, 9 тысяч раненых, хотя это было запрещено категорически, никого же вывозить до приказа ставки было нельзя, и 15 тысяч тонн технического имущества, которые пригодились во время войны. Но самое интересное, когда Сталину доложили о том, что командование базы просит разрешения на эвакуацию, реакция Сталина была следующая. Иосиф Виссарионович удивился и спросил: а что, разве корабли еще находятся в Таллине?
Ну да. 26 августа, короче говоря, ставка, то есть Сталин отдал приказ об эвакуации, значит, об эвакуации из Таллина и прорыве флота в Кронштадт. Но все это было обставлено как для усиления обороны Ленинграда.
Ну да, ну, то есть, де-факто так и получилось.
Да, де-факто так и получилось, но что интересно, вообще, если можно представить себе, да, вот эту огромную эту армаду, да, люди, корабли, техника. Так вот, после этой директивы Ставки до окончания срока пребывания войск в Таллине оставалось сутки. То есть за сутки нужно было подготовить вот этот вот сумасшедший, в общем-то, вот этот вот прорыв из Таллина в Кронштадт по совершенно вообще по заминированному фарватеру. Кстати говоря, сколько мы заговорили о фарватере, извините. Да. Я все-таки я сказал о победителях, но не сказал правильный ответ. Правильный ответ – центральный фарватер.
И мы сейчас объясним, почему. Вот, я просто приведу воспоминания одного из участников Таллинского перехода, когда корабли вышли из группы, из района сбора. Через 3 часа они вытянулись в длинную линию протяженностью 15 миль. 28 километров кораблей. Представляете? 153 боевых корабля и катера и 75 судов. 228 кораблей и судов шли в одну линию. Это нечто невероятное. Так вот, возвращаясь к фарватерам. Фарватеров было 3. Южный, центральный и северный. Надо сказать, что по южному фарватеру до эвакуации совершенно благополучно прошло до середины августа ни много ни мало 220 транспортов, из которых только один подорвался на мине. То есть, как бы, сам Бог, казалось бы, идти именно там. Потому что немецкое минное заграждение Юминда выходило на южный фарватер только кромкой. Вот. Однако Ворошилов Климент Ефремович 12 августа запретил пользоваться южным фарватером, опасаясь артиллерийских батарей, которые могут этот фарватер обстреливать.
А северный фарватер избегали по другой уже причине?
Да, северный фарватер избегали, потому что, хотя там мин практически не было, но он проходил в непосредственной близости от финской акватории. И, соответственно, тот, кто предложил бы переходить безопасным северным фарватером,
считался бы предателем
со всеми вытекающими последствиями.
Который готов был чуть ли не сдаться,
да, сдать флот противнику. Вот 228 кораблей взять и сдать. Легко. Вот. Удивительная логика. Ну, короче говоря, в этой конфигурации командование Таллинской базы не имело никаких альтернатив. Они могли идти только центральным фарватером, которым немцы, как мы уже говорили, занимались плотно еще с 20 июня 1941 года. И продолжали это вплоть до самого перехода наших кораблей. Там, собственно говоря, и находилось основное минное заграждение Юминда. И чтобы понять, что это такое, это 30 линий мин. Минных заграждений. 30 линий. Представьте себе. Это получается, что порядка 150 морских мин приходилось на каждый кабельтов. Кабельтов, морская единица измерения, это 185 метров. То есть каждые 15-20 метров, даже плотнее, было по одной мине. И так в 30 рядов. Вот на это колоссальное минное заграждение, которое, естественно, там мизерное количество тральщиков разминировать не могли, двинулась вот эта колонна, растянувшаяся на 28 километров.
Да, ну, вышла она там с небольшим опозданием. Потому
из-за
что,
шторма.
Из-за шторма, семибального шторма, потому что в назначенный час они не смогли тронуться в путь. Ну, в конечном итоге, значит, переход начался. Ну, Дима сейчас вот уже, так сказать, много рассказал. Шли по минным полям, там взрывались все как хлопушки, очень многие, много транспорта погибло морского.
Гибли в огромном количестве, то есть колонна состояла из 3 частей. Это главная, в которой шел, собственно говоря...
4 конвоя шло. И каждый конвой состоял
да.
из...
То есть в общей сложности получалось главный отряд, отряд прикрытия, рейгард и 4 конвоя. Да. То есть 7 групп. В главном отряде шел крейсер «Киров». Вот наш слушатель, историк-любитель Исаев говорит, говорит, что во время перехода не было потеряно ни одного крейсера. Правильно, крейсер «Киров», на котором находился «Трибутс», не был потерян. А другой крейсер, «Максим Горький», как мы уже сказали ранее, был потерян в ночь с 22 на 23 июня, которому оторвало нос по 60-й шпангоут. А так, в общем-то...
Большие...
О потерях мы скажем...
Большой ущерб получил лидер «Минск», который шел тоже...
Да, на нем находился, собственно говоря, контр-адмирал Пантелеев. Это отряд прикрытия. А арьергардом руководил контр-адмирал Раль. У него флаг был на эсминце «Калинин». Вот. Ситуация сложилась трагическая. Во-первых, как я уже говорил, не было специальных тралов для уничтожения магнитных и акустических мин. Во-вторых, срезанные тральщиками мины, обычные мины, традиционные, оказывались... Да, переход происходил ночью, что особенно важно, потому что если бы они шли днем...
Они там ночью даже остановились, потому что дальше было идти невозможно. Они видели мины.
Они остановились уже под самое утро.
Под самое утро.
И что самое парадоксально, они остановились тогда, когда уже преодолели минное заграждение Юминда. Просто уровень разведывательной работы, которая велась на Балтийском флоте, был на такой высоте, что они не представляли, каковы размеры этого минного заграждения, где оно находится и прочее, прочее, прочее. Хотя на то, чтобы разведать это, у них было более чем достаточно времени. И были специальные самолеты военно-морской разведки, которые почему-то никакой информации по этому вопрос не доставили. Вот. Поэтому срезанные мины, которые в темноте было, естественно, не видно, плавали, какие-то выхватывали прожекторами и расстреливали, какие-то нет.
Баграми
пытались ловили. Даже отталкивать баграми, веслами, чем угодно. Вот. Соответственно, навстречу... Да, время нас поджимает.
Поджимает, давай.
Да. Да, подведем итог.
В конечном итоге, в общем, да, прорыв состоялся, тем не менее. Надо сказать, что еще раз надо подчеркнуть, что это был героический прорыв. Вот в этих условиях все-таки дойти, хотя потери тоже были немалые.
Тут мне поневоле вспоминается выражение, что подвиг одного является результатом идиотизма другого. Потому что потерять практически половину кораблей, которые были задействованы в этом переходе, это было чудовищно. 31 августа нарком Кузнецов докладывал Сталину, что в прорыве из Сталина в Кронштадт погибло всего 8 боевых кораблей, 12 транспортов, 8 вспомогательных судов, и противнику не оставлено ни единой пушки, ни одного подразделения. Все вывезено либо уничтожено. На самом деле это было не так. Потому что...
Цифры, да, Сталину было доложено, да?
Да, Сталину было доложено.
12-8,
да? Да, потому что в ходе эвакуации были потеряны 68 единиц, это 22 боевых корабля и вспомогательных судна, в том числе 5 эсминцев, 3 сторожевика, 3 тральщика и 2 подводные лодки, и 46 транспортов. А транспорты, извините меня, это корабли, на которых перевозят людей. И гибель транспортов была чудовищной. Я вообще... не буду приводить весь список погибших на этих транспортах, но то, что происходило, когда наступил рассвет, было просто за гранью добра и зла, потому что боевые корабли бросили транспорты и ушли. И брошенные транспорты превратились для появившейся немецкой авиации просто в мишени. Так, на транспорт «Колпакс» было совершено более 40 воздушных атак. То есть пилоты «Юнкерсов» просто занимались тренировкой по нанесению ударов по беззащитным целям. На этом «Колпаксе» погибло 900 человек, в том числе более 700 раненых.
А в общей сложности погибло несколько тысяч человек?
Не несколько тысяч. Тут...
Здесь разные цифры, опять же, как всегда у нас во всей
исторической литературе. Как бы у Бешанова все цифры взяты из советских источников. Он оперирует...
У меня тоже советские источники,
да.
Дима.
Вот. В Таллине немцы взяли в плен оставшиеся 11 432 бойца, захватили 293 исправных орудия. Это к вопросу о том, что Кузнецов не оставил ни одного. Вот. Огромное количество боеприпасов, бронеавтомобилей, даже бронепоезда. В Кронштадт и Ораниенбаум было доставлено 12 738 военнослужащих и вольнонаемных. Да. А напомню, что контингент, гарнизон, до эвакуации насчитывал порядка 50 тысяч человек.
Тем не менее, там вроде по другим данным, на все транспорты и корабли во время этого перехода на борту было 23 тысячи человек.
Совершенно очевидно, что намного
это
больше.
Это как бы одна из цифр, которая встречается в нашей литературе.
У Бешанова примерно 18 тысяч человек погибло во время перехода. К ним надо добавить членов команд 88 погибших во время перехода кораблей и судов. Это как минимум 3 тысячи человек. И штатских никто не считал. Из числа штатских, которые находились на транспортах, спаслось около 3-4 тысяч человек. То есть потери были совершенно чудовищные. А если считать корабли, которые были потеряны, начиная с 22 июня, когда наши выходили на минные поля, уже поставленные немцами, то в общей сложности Балтийский флот потерял 106 кораблей и судов. Вот. Что по этому поводу пишет профессор Санкт-Петербургской военно-морской академии Доценко, подводя итоги кампании Краснознаменного Балтийского флота в период с 22 июня по 3 декабря 1941 года. Дословно он пишет: к концу 1941 года флота на Балтике практически не существовало. Это его книга, издание 4, Санкт-Петербург, 2004 год, страница 213.
Я могу еще только одну цитату добавить. «Всем хотелось отыскать реального виновника наших неудач, провала всех наших победных планов и расчетов. Даже большие люди еще не сознавали, что мы переживаем крах некоторых положений нашей довоенной доктрины. Не до этого было. Нужен был живой виновник».
Ну, виновников что? Нашли преизрядное количество, как это водится, но слава тем, кто сумел выйти и выжить в этом нелегком переходе, скажем так,
мягко говоря.
И остается большим вопросом, как можно было отправляться в переход, не проведя разведки, не исследовав минные поля и не проведя всех организационных мероприятий, которые должен производить человек, начиная, наверное, с уровня подготовки мичмана.
Ну и последнее, наверное, надо сказать, вот в том числе отвечая нашему слушателю, который позвонил нам в начале программы, что действительно те, которые дошли до Кронштадта, затем они влились в ряды
защитников Ленинграда.
И действительно, так сказать, их роль была достаточно велика.
Орудия обстреливали немецкие позиции, а, соответственно, моряки спешились и показывали, как принято говорить, и это абсолютная правда, чудеса героизма в пешем строю, воюя на подступах к Ленинграду.
Ну, давайте вот немножко, чуть-чуть я вот с пейджера посмотрю. Здесь вот нам пишут: «Мой дед Михаил Кутуков, один из тех, кто погиб при прорыве из Сталина». Это нам пишет наш слушатель. «Хотел поехать в Эстонию, но нынешние горячие парни визы не дали в день 60-летия Победы».
Прискорбно. Это единственное, что можно сказать.
Извините за грубость. Вообще это свинство, конечно, что визы не дали.
Ну, их сейчас интересует другая история войны. Наверное. У них другие праздники.
Так, здесь вот еще нам-то к Кронштадтскому переходу посвящены некоторые рассказы Зощенко, пишет нам Петр из Санкт-Петербурга. Честно скажу, для меня эту новость я не знал.
Да, я тоже не знал, но я не вижу здесь, в общем-то, того, над чем можно было бы посмеяться, потому что...
Не, ну, может быть, у Зощенко были и не
да, во всяком случае, рассказы, да.
Некоторые из моряков, пишет нам Сергей, шедших на торпедных катерах по минным полям, доплывали до берега и умирали на берегу.
Вы знаете, людей собирали по островам и на берегу до 9 сентября после перехода. То есть это были уже не эвакуационные мероприятия, это были спасательные мероприятия, которые балтийцы проводили. И до 9 сентября продолжали находить людей.
Здесь вот нас спрашивают, так, почему на южном фарватере мин не было? Немцы дураки?
Нет, немцы
не дураки, но там была там артиллерия стояла.
Там стояла артиллерия, и, собственно говоря, трудно представить, как развивались бы события, потому что самым удивительным было то, что когда корабли были собраны уже на выходе из Сталина, немцы могли их начать бомбить, но когда они пережидали шторм, бомбовых ударов почему-то по ним нанесено не было. Ну, это в определенном смысле загадка.
Я могу даже вот процитировать, кстати, того же адмирала Кузнецова, да, вот он пишет в своих мемуарах, некоторые товарищи высказывали мнение, что военный совет Балтийского флота допустил ошибку, отказавшись использовать для прорыва южный фарватер из-за опасной близости побережья, занятого противником, имевшим там артиллерию. Это вот как бы фраза Кузнецова, да? Ну, естественно, он затем пишет, сейчас можно только гадать, легче ли был бы прорыв южного фарватера.
Ну да, история не терпит сослагательного наклонения, но, с другой стороны, на кораблях тоже были орудия. Вот. У нас осталось совсем немного времени. Мы
давай хотя бы два звонка, что ли, примем, да? Вот здесь, может быть, успеем. 783-90-25 Москва, 783-90-26 другие города нашей необъятной страны.
Давайте слушаем начнем.
Вас. С кого начнем? Давай с Москвы начнем. Там Василий Антипов рассказывает.
Здравствуйте.
Лица. Здравствуйте, представьтесь.
Представьте, пожалуйста.
Вячеслав.
Вы из Москвы, да?
Да.
Слушаем вас.
Ну, вы так взахлёб все рассказывали, как плохо было тогда. Так. Вы бы лучше рассказали, как бы у нас сейчас обстоит дело с армией.
Спасибо большое. Спасибо. Это тема другой программы.
Вы знаете, на самом деле, то, о чем мы говорим, вот стройте параллели. Оценивайте, прикидывайте.
Вот это, в одной из программ... В любом случае, Дим, я не понимаю вот этих вопросов. Тема одна, нас спрашивают, почему мы не говорим об этом. Потому что об этом говорят в других программах. Да?
Угу.
Вы же не звоните в передачу «Утренняя гимнастика» и не спрашиваете, почему там вам не показывают фигурное катание.
Но, да? С другой стороны, хорошо, что человек задумывается относительно того, что происходит с армией.
Давайте еще один звонок. Да, слушаем.
Алло. Слушаем вас.
Да.
Добрый день.
Добрый.
Город Тверь.
Тверь? У вас очень плохо слышно.
Город Тверь.
Да, слушаем вас. Что вы хотели сказать?
Я просто вспомнил, что еще в начале 90-х годов я в командировке был в Прибалтике, ну тогда еще перестройка начиналась. Вот мне тогда, я сейчас не помню автора, эстонский автор, он упоминал вот такой факт по поводу прорыва. Это я первый раз столкнулся описанием. Тогда ведь было мобилизовано много судов, эстонских, латвийских, литовских.
Практически все, что можно было, что было,
да,
на плаву.
Да, да. Так вот он уверял, что практически все капитаны всех судов приняли все, ну, как бы они в этом конвое были, что они, может быть, не надо считать всех погибшими, они выбросились на берега, посадили свои суда на мель и так далее. То есть вот так было показано. Я не знаю, насколько это правда, но вот это мне запомнилось.
Спасибо. Вы знаете, истории во время этого перехода происходили воистину трагические, потому что с одного из транспортов взрывной волной выбросило капитана. Помощник капитана Загорулько сумел починить этот транспорт, восстановить рулевое и машину и прийти в Кронштадт. Но капитана транспорта «Казахстан», вот, которого выбросило взрывной волной, подобрала подводная лодка «Щ-322», и он прибыл на базу раньше, чем транспорт, потому что подводная лодка пришла раньше. Его расстреляли как труса и дезертира. То есть... Человека выбросило взрывной волной, и он автоматически превратился в труса и дезертира. Вот. Некоторые транспорты действительно выбрасывались на сушу, вот. И ну, кто мог, тот спасался таким образом. И их потом подбирали балтийцы уже из Кронштадта.
Ну что, успеем еще один звонок?
Да, давай попробуем.
Только очень быстро.
Угу.
Слушаем
вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу сказать по этому поводу одну вещь.
Да.
Ведь вот умение нашего... воевать на море,
да.
Это, в общем-то, можно даже признать не трагедией, а, скажем, победой. По сравнению с Цусимой, когда перетопили практически весь флот. Тут какая-то часть дошла.
Ясно. Спасибо. Ну, во время Цусимского сражения нашему флоту противостояла практически адекватная по численности группа. А тут, собственно говоря, никто до утра следующего дня наш конвой не атаковал. Все наши потери – это потери в результате того, что они напарывались на мины. Ну, не все, большая часть.
Хорошо, спасибо. И перед тем, как вы услышите портрет Елены Сьяновой, я хочу вот зачитать. Наталья из Москвы нам прислала. Спасибо вам, Наталья. Наталья. Во время Первой мировой войны Зощенко был боевым офицером и весьма храбрым. А во время Второй мировой он писал в жанре рассказов о героизме и весьма неплохо.
Спасибо.
Спасибо. Портретная галерея Елены Сьяновой.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
Как известно, Гитлер назначил своим официальным преемником гросс-адмирала Карла Дэнитца. Это вызвало удивление даже среди ближайшего окружения. Дэнитц. Почему Дэнитц? Действительно, почему? Гесс, например, сидя с бывшим адмиралом Шпандау, объяснял это назначение тем, что Дэнитц единственный в свое время правильно оценил гигантский потенциал американской армии. Шпеер тем, что подсидеть такого морского льва, как Редер, мог только железный человек, что в устах Шпеера большой комплимент. Функ упоминал о неимоверной самоуверенности Дэнитца, цитирую, к примеру, такое. «Я продемонстрирую, — говорил Дэнитц, — что подводные лодки могут выиграть войну в одиночку». Или «самолеты не более способны уничтожить подводную лодку, чем ворон убить крота» и так далее. После самоубийства Гитлера Дэнитц перенес столицу Рейха под Фленсбург и сформировал там правительство, которое управляло, конечно, в больших кавычках, Германией примерно 20 дней. Как писал Шпеер, и тут я ему доверяю, трагедия превратилась в трагифарс. Было много громких назначений, споров о том, как к кому обращаться, кому на какой машине ездить и прочее. Все это закончилось, как известно, арестом и судом. Дэнитцу дали 10 лет. В список главных военных преступников он включен не был. Его главный аргумент в свое оправдание – выполнял приказ. Геринг по этому поводу даже поаплодировал. «Наконец-то», – сказал он, – «я услышал, что в таких случаях должен говорить настоящий солдат». Вообще дело Дэнитца полезно почитать начинающим адвокатам, как пример агрессивной защиты, приводящей к цели. Вспомним, что Геринг говорил «убивайте, убивайте и убивайте» и получил петлю. А Дэнитц «убивайте и убивайте», то есть на одно меньше, и получил 10 лет. В Шпандау Дэнитц усиленно занимался своим здоровьем. Рано ложился, копал огород и установил даже рекорд – 50 помидоров с одного куста. Он был уверен, что выйдет на свободу и возглавит Германию, цитирую, «в ее движении по пути к расе господ». Вот оно, по-моему, и объяснение, почему обладавший звериной интуицией на людей Гитлер выбрал своим преемником этого человека. Дэнитц единственный из оставшихся высших вождей сохранил не только веру, но и боевой дух. Он так и не признал поражение. Он остался нацистом и особенно опасным, потому что тюрьма не притупила его амбиций. После войны, как их материальное воплощение, была создана так называемая «бригада Дэнитца», в которую входили 38 бывших командиров подводных лодок, ставивших целью вернуть Дэнитцу власть в Германии. Дэнитц вышел на свободу, отбыв свой срок, и прожил до 90 лет. И почти все это время вопрос о его праве на политическое лидерство периодически поднимался. Прямо надо сказать, он оставался в Германии довольно популярной фигурой еще долгие годы. Причем в особенную заслугу ему ставили тот факт, что в 45-м он помог 2,5 миллионам немцев уйти от Красной армии на Запад, затянув переговоры о перемирии с Монтгомери. Дошло до того, что в конце жизни Дэнитц смертельно обиделся на правительство, отказавшееся устроить ему торжественные похороны и положить в гроб в униформе. Могли бы и проявить гуманность к старику. «Мне немного надо», — говорил он. Видимо, забыв свою любимую фразу, которая так понравилась Гитлеру. «Гуманность — это слабость».
Портретная галерея Елены Сьяновой.
Ну, на этом наша сегодняшняя программа неотвратимо близится к концу. Хотим сказать, что на следующей неделе у нас будет опять в гостях историк Владимир Бешанов, и мы поговорим о танковых сражениях первых месяцев лета 41-го года, о том, как и куда делось огромное количество наших танков. Владимир Бешанов написал по этому поводу детальное исследование под названием «Танковый погром 41-го года», опять же, основанный на советской библиографии, где подробно рассказывается о том, куда девались тысячи и тысячи наших бронированных машин.
Все, спасибо вам. До встречи через неделю. Дмитрий Захаров
и Виталий Домарский. Всего доброго.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней, ясней, ясней.